Почему Путин до сих пор не цель номер один?
Ну, они этого не хотят, как я думаю, делать, потому что они понимают, что никто, кроме Путина, не способен довести Россию до окончательного краха. Путин все сделает сам.
Человек года по версии журнала Time Владимир Зеленский.
Зеленский искренний, он не строит из себя того, кем не является. Люди это чувствуют.
За что политику Илье Яшину дали большой срок?
И сегодня я хочу задать президенту России 4 вопроса про войну с Украиной, которые мне кажутся важными и требующими ответов.
Старые советские дроны или новые беспилотники? Как украинцы поразили военные объекты в глубине России? Удары по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, а также в Курске были признаны официально Москвой. Каким будет ход войны, если вооруженные силы Украины начнут регулярно обстреливать цели вокруг Москвы и Московской области? Журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского. Путин – неудачник года по версии издания политику. Как лидеры двух государств общаются со своим народом во время войны в Украине? Где по миру кремлевские чиновники ищут запасные аэродромы, если придется бежать из страны? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 49-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Война и Путин прочно укрепились в сознании людей. Теперь уже независимо от того, кто ее поддерживает, а кто осуждает. На этой неделе президент России как минимум дважды высказался на эту тему и, понимая, что дела на фронте идут не так, как он планировал, вынужден как-то оправдываться. 7 декабря Путин в режиме онлайн выступил на встрече с членами Совета по правам человека при президенте. Большинство его членов сейчас полностью поддерживают политику Кремля. Чего ж там греха таить, сказал в частности Путин. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Он напомнил о царе Петре I, который боролся за выход к Азовскому морю, и также заявил, что война в Украине, которую он называет специальной военной операцией, может стать длительным процессом. При этом он назвал значимым результатом операции аннексию России ряда территорий Украины, которые не признаны мировым сообществом. Второе его выступление было уже в Кремле. Вручив награды российским военным, он выпил шампанского и рассказал журналистам, что, оказывается, Россия действительно бомбит энергетическую инфраструктуру Украины, но делает это в ответ на украинскую атаку Крымского моста.
Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк. Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
Как говорится, ни один мускул не дрогнул на лице человека, который врет, как дышит. Президент не упомянул, что до взрыва на Крымском мосту его армия превратила в руины сотни украинских городов, поселков, станиц и деревень. Убиты тысячи мирных жителей, миллионы беженцев и переселенцев ищут безопасные места в самой Украине и по всей Европе, если не сказать по всему миру. Война также уносит жизни десятков тысяч военных по обе стороны фронта. То есть его картина мира Путина такова. Сияло солнце, никто никого не трогал, всюду царил мир и благолепие, а российский народ был занят тихим мирным трудом. И тут воздух разорвал грохот. Это злые укры взорвали Крымский мост. Это саркастическая цитата из поста в социальных сетях Альфреда Коха. Как говорится, нечего добавить. И послушаем, что на эту тему сказал публицист Александр Невзоров. На этой неделе опять серия ракетно-бомбовых ударов по ключевой инфраструктуре, по городам, селам Украины. И опять погибли люди. Произошла ли окончательная коронация Путина как людоеда после того, что произошло на этой неделе и до этого? Погибли десятки тысяч людей, если не больше. Или все-таки Путин – это жестокий политик, который отстаивает интересы своей страны так, как может?
Понимаете, жестокий политик – это комплементарная вещь. Когда мы говорим «садист», когда мы говорим «садист невменяемый», мы получаем гораздо более точную картину, гораздо более безжалостную и яркую. И понятно, что человек, который может вести такую войну, ему абсолютно не знакома ни боль, ни горе, ни способность сопереживать, раскаиваться. Он не понимает, что он делает. Он, вероятно, предполагает, что он живет в своих историософских книжках, где войны – это набор буквок на странице, наборчики дат и, может быть, одна какая-то картинка. Вот для него все войны там. Он действительно сумасшедший, откровенно сумасшедший человек. И я об этом сейчас могу говорить без всякого стеснения. Это понятно, потому что те бедствия, которые он причинил, и те бедствия, которые он причиняет, ведь Россия своими ударами по инфраструктурам, она только подтверждает свою репутацию армии дебила, такой, который лупит бессмысленно, безрезультативно, только для того, чтобы поломать, нагадить, убить. Никакого военного смысла во всех этих ударах нет. Так называемого морального нет, потому что это только объединяет и укрепляет украинцев. Мысль о том, что подобного рода тактика воспламенит украинский народ, и он пойдет на Зеленского или потребует переговоров, да нифига, они выдержат все. Это действительно те команчи Европы, которые способны на все, и никогда еще у России не было такого страшного противника. Ну, этот противник, собственно говоря, ее и захоронит.
Скажите тогда, в этом случае заслуживает ли Владимир Путин славы и участи Бен Ладена, за голову которого американцы предлагали десятки миллионов долларов? Или Путин пока еще не с этой обоймы, не цель номер один?
Он, к сожалению, не цель номер один, но по другой причине. Конечно, Байден, конечно, Америка, конечно, некоторые спецслужбы Израиля и Европы могли бы решить с Путиным вопрос за 5-7 часов. Все. Была бы, ну, выведена из игры основная фигура, война бы закончилась. Но они этого не хотят, как я думаю, делать, потому что они понимают, что никто, кроме Путина, не способен довести Россию до окончательного краха, до окончательного рассыпания. Это их избавит от необходимости применять, пусть и конвенциональное, но все-таки какое-то серьезное оружие. Путин все сделает сам. Он настолько бездарен, он настолько не способен предвидеть последствия своих поступков, он настолько садистичен, что разрушение России решили доверить ему. Поэтому он еще жив. Хотя, конечно, Бен Ладен по сравнению с Путиным это скромная маленькая девочка с розовыми бантами.
Путинская политика в Украине – это уничтожение государства вместе с его жителями. Вы об этом несколько слов уже сказали. Тем же, чем и занимался небезызвестный Адольф Гитлер. Но рядом с рейхсфюрером всегда были такие яркие изуверы типа Геринга, Геббельса, ну, или, к примеру, Бормана. Кого мы могли бы назвать антропофагами рядом с Путиным? Или он одинок в своем человеконенавистничестве и никому не уступит этого пьедестала?
Трудно ответить. Почему? Потому что все эти люди, как мы видели и как мы постоянно наблюдаем, пропитаны, пронизаны диким страхом. Все, кто вокруг него. и насколько они сами являются людоедами, насколько они сами являются полноценными садистами, безумцами, мы сейчас не можем говорить. Ведь у нас же такая же проблема и вообще со всей Россией, друг мой. Ведь обратите внимание, мы не понимаем сейчас, сколько у нас в России население подверглось бесповоротной и неизлечимой обработке пропаганды, когда требуется просто физическая смена нескольких поколений, чтобы эту мерзость вывести из обихода. Понимаешь, вот наступили, по моим наблюдениям, необратимые изменения в качестве людей. Мы не узнаем, сколько этих людей, пока этот черный ящик не будет каким-то образом открыт. Мы понимаем, что их очень много, но мы не можем сейчас пока разделить тех, кто колотит себя в грудь из трусости, и не можем определить, кто из них натуральные садисты.
Три удара в тыл. Украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковала российские военные аэродромы «Энгельс-2» в Саратовской области, «Дягилево» в Рязанской области и «Халино» в Курской области. Удар по «Энгельсу» – самый глубокий выпад Украины в тыл России с начала полномасштабной войны. Хотя на официальном уровне Украина до сих пор не подтвердила причастность к атакам, предпочитая лишь хитро намекать на это. Что известно об атаках на российские аэродромы, расскажет мой коллега Иван Воронин.
Пожар на аэродроме в Курской области потушили спустя сутки, задействовав 200 пожарных и спасателей. После украинской атаки здесь загорелся нефтяной резервуар. С этого аэродрома вылетали истребители в ходе вторжения в Украину. Как минимум на некоторое время боевые вылеты отсюда будут невозможны. Об ударах по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях в итоговом выпуске Первого канала в понедельник сообщалось в третью очередь. После новостей про Путина на Крымском мосту и повышение прожиточного минимума. И короткой строкой с цитатой главы пресс-службы Министерства обороны.
Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.
В Минобороны сочли это попыткой ударов беспилотниками советского производства. Речь про Ту-141 «Стриж». Правда, заявление о незначительном ущербе обшивки корпусов самолетов – художественное преуменьшение. Как минимум один самолет в Дягилеве очень даже пострадал. До аэродрома под Энгельсом-2 от границы с Украиной около 600 километров. Это самая глубокая атака в тыл России с начала войны. После атаки на Дягилево с аэродрома исчезло 10 бомбардировщиков Ту-22М. На 6 Ту-95 стало меньше в Энгельсе, выяснилось радио «Свобода» по снимкам со спутника. По ним же можно заметить, что как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95 мог быть поврежден. По данным воздушных сил Украины, в России передислоцировали и рассредоточили дальнюю авиацию, в том числе с оглядкой на возможность обслуживания самолетов. «Стриж» — разведывательный беспилотник. По одной из версий, вместо фотоаппарата на него установили авиабомбу. Дальность полета — до 1000 километров. Согласно второй версии, при атаке использовался новый беспилотник «Укроборонпрома». Информация о завершении его разработки появилась буквально на прошлой неделе, пишет издание The Bell. Третью версию озвучил источник Financial Times. Беспилотник с инерциальным наведением, разработанный в Украине при участии частного бизнеса, с дальностью полета не менее 2000 километров. У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири, цитирует газета неназванного советника украинских властей по вопросам обороны. Атаки на аэродром в Курской области приписывают беспилотник Ту-143 «Рейс». На причастность Украины к атакам мягко намекнул в Твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Цитирую, «Если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета». В украинском следе не сомневается «Нью-Йорк Таймс». Украина имеет право защищать себя не только на собственной территории, считает представитель федерального правительства Германии Штефен Геберштрайт. Не поощряют эскалацию конфликта в США, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Штаты попросили Украину подтвердить или опровергнуть факт нанесения ударов.
С нами на связи военный эксперт Михаил Самус. С ним мы и поговорим о ситуации на фронте. Михаил, я вас приветствую. Итак,
здравствуйте.
Нанесены удары с помощью беспилотников по российским военным аэродромам «Энгельс-2» в Саратовской области и «Дягилево» в Рязанской области. Спустя сутки атаковали Халина к востоку от Курска. Почему Киев не берет на себя ответственность за эти атаки? Зачем эта игра в прятки?
Дело в том, что у вооруженных сил Украины задача не брать на себя ответственность за какие-то удары или комментировать ситуацию, а освобождать территорию Украины от российских захватчиков. Поэтому Украине нет смысла комментировать что-то или брать на себя ответственность. Такой необходимости абсолютно нет.
Вот издание Financial Times со ссылкой на свои источники в украинском правительстве говорит, что это были украинские беспилотники, которые создавались совместно государством и частным бизнесом. Как вы считаете?
Дело в том, что в Украине оборонная промышленность на данный момент имеет все-таки больше частный характер, то есть частные предприятия имеют больше возможностей, потому что те государственные предприятия, которые входили и входят в государственный концерн «Укроборонпром», к сожалению, не была проведена до конца реформа, которая началась в 2020 году только, и корпоратизация и переход на новые рельсы работы государственного пока не был проведен. Поэтому частные предприятия имеют сейчас больше свободы, больше возможностей для инвестиций, больше возможностей для развития технологий и так далее. Поэтому здесь вопрос в том, что украинские частные и государственные предприятия могут работать вместе, вообще не вызывает никаких проблем. Так было и раньше, и я думаю, в этом есть смысл.
Я все-таки продолжу эту тему. Согласована ли эта тактика отрицания с американцами? Мол, я не я и лошадь не моя.
Ну, дело в том, что я думаю, что Украина имеет свою суверенную политику.
У Киева есть оружие для атаки Москвы. Об этом уже заявил генерал австралийской армии в отставке Мик Райан в интервью Forbes. Это психологический прием, чтобы напугать Путина?
Со стороны Австралии? Возможно.
То есть,
это австралийский генерал. Я не могу же комментировать то, что сказал австралийский генерал.
Хорошо. Чем может ответить Москва на эти удары по аэродромам? Не боитесь, что Путин даст команду бомбить Крещатик или здание администрации президента на Банковой, как это принято называть, объекты, где принимаются решения?
Дело в том, что Россия вот сегодня ночью, например, нанесла удары 15 шахедами по Одессе, Одесса до сих пор без света и электричества. Что можно бояться в этой ситуации? Россия наносит удары сотнями ракет по гражданским объектам. Я думаю, что здесь бояться уже нечего. Нужно создавать оружие, которое может нанести только максимальный ущерб России, российским вооруженным силам и, естественно, освободить Украину, украинскую территорию от оккупантов. Здесь вообще никакого вопроса о страхе, я думаю, не существует.
Наблюдатели говорят, что эти удары по аэродромам в глубине России могут изменить ход войны. А вы как считаете?
Ход войны, конечно, могут изменить только вооруженные силы комплексно. Сейчас современное боевое действие – это комплексный процесс, и просто одна система вооружений, конечно, не может изменить ход войны, хотя очень сильно может повлиять на течение боевых действий, как, например, высокоточные ракетные системы залпового огня «Хаймарс», они однозначно внесли совершенно другой характер боевых действий. Сейчас Украина уже несколько месяцев может наносить высокоточные удары в глубину противника и проводя так называемый «shaping operation», когда украинская армия готовит операцию несколько месяцев, как было на Харьковском или Херсонском плацдармах, а затем проводить decisive operation, уже очень быстро освобождая эти территории. Поэтому, конечно же, обладание дальними, скажем так, ударными беспилотниками, особенно беспилотниками «Кадзе», которые смогут наносить удары по критической инфраструктуре в глубине России, я думаю, изменит возможности вооруженных сил Украины и в том числе и влияние на понимание ситуации в самой России. Я надеюсь, что российские элиты начнут понимать, что чем дальше они будут продолжать слушать Путина и накручивать эту обстановку, тем больше будет угроз российской инфраструктуре. Я просто скажу так, что по сравнению с Украиной российская критическая инфраструктура намного более уязвима. Россия вообще огромная страна, это самая большая страна в мире, и ее территориальное расположение, вот расположение критической инфраструктуры при правильном подходе может настолько быть повреждено, что ее восстановление займет очень много времени и очень много ресурсов. Поэтому российским элитам нужно уже будет принимать решение. Или мы продолжаем эту катастрофическую войну, которая начнет быть уже катастрофической для самой России, или мы все-таки попытаемся устранить Путина, то есть попытаемся как-то выйти из этой ситуации уже другими способами.
Михаил, линия фронта вот уже несколько недель кардинально не меняется. Можно ли говорить, битва за Бахмут, и кто победит в этом сражении, получит моральное превосходство, и от этого будет зависеть судьба фронта?
Абсолютно нет. То есть Бахмут, конечно же, он важен, как важна любая точка украинской территории, украинской земли, поэтому украинская армия будет очень мощно обороняться. Тут еще в чем особенность именно ситуации возле Бахмута? Украинская армия сейчас готовит как минимум две наступательные операции. Это в районе Сватово и в направлении Мелитополя. Так вот, в районе Сватово там существует такая карусель, когда украинская армия готовит наступление, например, на Сватово, на Кременное, Рубежное, а в этот же момент российская армия пытается противодействовать этим намерением, проводя свои атакующие действия как в районе Сватова, так и в районе Бахмута. И поэтому, если для украинской армии очень важно сохранить сейчас стабильность фронта до того, как украинская армия начнет наступательное движение, наступательную операцию, чтобы не допустить изменения, резкое изменение ситуации как раз в этом районе. Но с точки зрения стратегического, Бахмут сам по себе не имеет каких-то особого, вот именно сейчас особого значения. Просто бахмутское направление, оно осталось как бы единственным, на котором Россия продолжает наступать. Я напомню, что раньше существовало как минимум три группировки. Это Изюм, Лиман, которая нависала с севера, которой сейчас уже нет, она была разгромлена и зачищена. Была еще на юге группировка, которая сейчас там Украина готовит наступательное наступление. И направление Северодонецк-Лисичанск, вот Бахмут, это вот продолжение вот этого направления. Если даже представить себе, что Россия, проламывая здесь оборону, они выходят не на оперативное пространство, как может показаться, они оказываются в котле, который украинская армия образует за Бахмутом. Поэтому изменений после того, как Бахмут, например, будет взят российскими войсками, какого-то изменения стратегического не произойдет. Но я уверен, что Бахмут российской армии не по зубам.
Скажите, а зачем Киев постоянно считает количество ракет в запасниках России? Точное количество никто не знает, а жонглирование цифрами мало на кого производит впечатление.
Ну, дело в том, что здесь больше не о количестве, а больше о принципиальном подходе с точки зрения наличия определенных типов ракет. Например, очевидно, что ракеты наземного базирования и пуска оперативно-тактические ракеты «Искандер», они на исходе, они не могут, очевидно, быть произведены так быстро, чтобы восполнить те запасы, которые были использованы. Очевидно, что ракеты морского базирования «Калибр» также находятся на граничных уровнях применения и уже, я думаю, начали использовать какие-то неприкосновенные запасы. В то же время воздушного базирования ракеты, особенно произведенные в Советском Союзе, я напомню, что Украина в 1998 году подписала с Соединенными Штатами договор, согласно которого 1000 ракет были ликвидированы, как бы, но 800 из этих ракет из 1000 были переданы России. Также, точно так же, как и ракетоносцы Ту-95, Ту-160, которые сейчас бомбят Украину. Украина их передала России, думая, что это как бы нормальная страна рядом находится. И ну вот нужны им бомбардировщики, ради бога, возьмите себе, попользуйтесь. Это же мы же как бы в Будапештском меморандуме находились тогда. Поэтому считать ракеты действительно очень тяжело, особенно воздушного базирования советские, которых было выпущено несколько тысяч. Сейчас их можно восстанавливать, там, заниматься каннибализмом, собирать из десятка ракет, там, несколько штук. Но в любом случае такие подсчеты дают общее представление, насколько опасным является еще ракетный потенциал России. И я всегда говорил, что, в принципе, считать ракеты – это дело, конечно, интересное, но лучше нам все-таки получить зенитно-ракетные комплексы «Патриот».
Михаил, гуманитарный вопрос. Остается ли открытым вопрос эвакуации населения крупных городов, если ударят серьезные морозы, а они уже в Европе есть, а энергетические объекты не смогут обеспечить теплом миллионы людей?
Да, эти варианты прорабатываются. Эти варианты прорабатываются с различных подходов, особенно в таких больших городах, как в Киеве. Мэр Кличко несколько раз озвучивал такую возможность, что в случае уже критической ситуации нужно будет рассматривать вопрос эвакуации. И к этому местные власти готовятся.
Но вот вы себя как чувствуете? Если вы живете в Киеве, какая температура у вас в комнате, где вы проводите время?
Ситуация такая, что когда пропадает свет, то на самом деле, естественно, пропадает и отопление, потому что останавливается водоснабжение и поставка горячей воды в отопление. Поэтому температура может быть разная, скажем так. Но, в принципе, еще терпимо. Очевидно, что Путин, наверное, рассчитывает на где-то так вот январь-февраль, когда обычно в Киеве особенно наступают действительно морозы, там минус 15, минус 20, может быть, и тогда, возможно, он и рассчитывает создать вот эту гуманитарную катастрофу. Потому что пока что ситуация не настолько критичная, как хотел бы Путин.
Кстати, я вчера посмотрел прогноз погоды. Вчера была температура плюс один. Не знаю, сколько сегодня, но, наверное, плюс-минус столько же. Скажите, у меня последний вопрос. А на чьей стороне сегодня генерал Мороз? На стороне украинской армии или российской?
Ну, генерал Мороз всегда на украинской стороне. Это же украинец. А у него фамилия украинская. У российского генерала должна быть Морозов фамилия. Дело в том, что украинская армия, если мы говорим об армии, украинская армия намного лучше сейчас оснащена по сравнению с российской, потому что нам предоставляется очень большая помощь нашими союзниками, в том числе и обмундированием, и комплектацией различными устройствами, генераторы и так далее, для того, чтобы украинские войска чувствовали себя комфортно и боеспособно в этой ситуации. Для российской армии, в которой массированно используются мобилизованные, слабо оснащенные, я думаю, это действительно намного более острая проблема.
Михаил, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный эксперт Михаил Самусь. О приговоре политику Илье Яшину и о информационной войне, которую Путин проигрывает Зеленскому, мы поговорим после краткого обзора главных событий недели.
Телеканал «Дождь» потерял лицензию на вещание в Латвии. Решение об отзыве принял Латвийский национальный совет по электронным СМИ с формулировкой, цитата, «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Как сообщил глава надсовета Ивар Абалинш, орган требует заблокировать эфиры «Дождя» в Ютубе на территории страны. Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано. Власти Латвии перечислили нарушения, допущенные телеканалом. Так, на «Дожде» нет звуковой дорожки для трансляции на латвийском языке. В его эфире однажды демонстрировали карту, на которой Крым включен в состав России. Один из ведущих назвал российские войска, цитата, «нашей армией», а также во время трансляции, возможно, прозвучали слова поддержки российской армии. На «Дожде» обвинения надсовета назвали несправедливыми и абсурдными. Телеканал пообещал продолжить работу в Ютубе. Из-за решения властей Латвии вещание «Дождя» также запретили в Литве и Эстонии. 1 декабря его ведущий Алексей Коростылев сказал в эфире, что благодаря обращениям на канал, цитата, «удалось помочь военнослужащим с оснащением и удобствами на фронте». Позднее он заявил, что оговорился. Коростелева уволили, но вскоре гендиректор телеканала Наталья Синдеева позвала его обратно. Латвийские власти внесли телеведущего в черный список и запретили ему въезд в страну. Расположенная в Латвии редакция «Медузы» выразила солидарность с «Дождем». Издание собирает подписи в поддержку телеканала. Ее уже выразили независимые российские и иностранные журналисты, редакции и правозащитники. Американское издание «Политика» назвало президента России Владимира Путина неудачником года. К его ошибкам редакция отнесла широкомасштабную войну против Украины, недооценку противника и мобилизацию. Издание отметило, что, цитата, «мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится». Украинского лидера Владимира Зеленского «Политика» объявила самым влиятельным человеком Европы. Издание назвало его, цитата, «комиком, превратившимся в президента». По мнению журналистов, Зеленский, цитата, убедил остальную Европу, что ее будущее связано с Украиной. Зеленский также стал человеком 2022 года по версии Financial Times и журнала Time. Суд в Германии арестовал 23 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота, в том числе одну россиянку по имени Виталия. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ 9 декабря. Несколькими днями ранее полиция провела обыски более чем 130 домов и квартир по всей стране и задержала участников правоэкстремистского движения рейхсбюргеров. Они не признают существование ФРГ и называют себя гражданами Германского рейха. Следствие подозревает, что подготовкой государственного переворота руководил принц Генрих XIII. Ему 71 год. Кроме него в группировку входили судья, бывшие военные и полицейские. По данным следователей, рейхсбюргеры собирались захватить Бундестаг и взять в заложники его депутатов. Службы безопасности Германии устанавливают, были ли предполагаемые заговорщики связаны с Россией. Поскольку летом ныне арестованные принц Генрих XIII и россиянка по очереди посещали российское консульство в Лейпциге. Россия и США обменялись заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Это произошло 8 декабря. Американку Бритни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Его связывают с главой Роснефти Игорем Сечиным. В 2012 году американский суд приговорил Бута к 25 годам заключения, признав виновным в заговоре с целью убийства американских граждан, в нелегальной торговле оружием и попытке продать ракеты колумбийским повстанцам. Бут отсидел более 10 лет от назначенного срока. Бритни Грайнер – баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Она играла в России за екатеринбургский клуб УГМК. Ее задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки нашли гашишное масло для вейпа. В России это запрещенное вещество, в некоторых американских штатах – разрешенное. Баскетболистка заявила, что хранила гашишное масло для личного пользования. Химкинский суд приговорил спортсменку к 9 годам колонии. Ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков в Россию. 5 июля Грайнер обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть ее домой. В Белом доме признали спортсменку незаконно задержанной.
Владимир Зеленский – самый влиятельный человек Европы. Это мнение редакторов журнала «Политика». По их же оценкам, неудачник года – Владимир Путин. Он мечтал о величии России, но своими решениями спустил ее до уровня третьего мира. Путин свои неудачи не признает. По крайней мере, на публике. С какими объяснениями Путин выходит к людям, разбирался Артем Радыгин.
Is this the beginning of the end of the war?
We're ready for peace, but our peace for our country is all our country, all our territory.
Это видео из поездки Зеленского в Херсон. Середина ноября. Двумя неделями позже Зеленский уже в Славянске, Донецкой области. За последние два месяца это третья поездка украинского президента на фронт. Путин ближе всего подобрался к военным только в Рязанской области, когда поехал проверять мобилизованных. Выстрелял, послушал Шойгу и вернулся в бункер. Через месяц вылез и с серьезным лицом проехался по мосту в оккупированный Крым.
С техникой безопасности соблюдать, ползают там прямо на такой высоте.
А они с видите, с ремнями страховки.
С народом в этом году Путин общаться не хочет. Свою ежегодную прямую линию Путин отложил на неопределенный срок. Вместо нее встречи с чиновниками, которые выдают себя за обычных граждан, матерями мобилизованных, которые оказались чиновницами и представителями пропутинских движений, или учеными, которые работают на фонд его друга дирижера Ралдугина. И в одном и в другом случае Путин обязательно оправдывает вторжение в Украину.
Люди почувствовали преимущество. Вхождение в Россию. Вот мне один из руководителей новых территорий рассказывал, как на одной из них в очередь стоят семьи с детьми на медицинское обследование, которого не было, наверное, такого профилактического, ну, наверное, никогда на этих территориях.
На встречи с Путиным приводят только его единомышленников, ну или просто тех, чьи слова не разрушат его картину мира. По данным издания «Верстка», перед онлайн-встречей администрация президента просила членов Путинского совета по правам человека не задавать вопросы о ЧВК Вагнера, войне и мобилизованных, чтобы, цитата, «не расстраивать президента». Пресс-секретарь Путина заявил, что участникам этой встречи не указывали, какие вопросы задавать, а какие нет. Но на какую публичную встречу Путин бы не пришел, неудобных вопросов ему никто не задает.
Там постоянно поджигают леса, израненные территории, страдают и гибнут животные, нарушена мелиорация земель.
Это встреча Путина с молодыми экологами в сентябре. О каких пожарах спрашивают Путина? О горящей Сибири? Нет, вопрос про Донбасс. И на него Путин заготовил уже знакомый вам ответ.
Это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году захватил силой, захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее.
На встрече с историками вопросы задавали те, кто не заставит Путина сомневаться в собственных представлениях об истории.
Вы знаете, что делают украинцы в детских садах? Вернее, эти нацисты. Страшно передать. Но 4-летние девочки говорят, я вырую яму и набросаю туда москалей, засыплю землей.
На каждой встрече с народом Путин оправдывает свои решения. Путин оправдывал войну перед детьми на открытом уроке, оправдывал войну и перед военными в госпитале. На встречах его окружают те, кто соглашается с его оправданиями. Кто из них скажет Путину, что с его идеями что-то не так?
О том, каким предстает в глазах россиян Владимир Путин после 9,5 месяцев войны в Украине, я побеседовал с политологом Аббасом Галямовым.
Аббас, здравствуйте. С весны в России готовится план эвакуации руководства Кремля из страны на случай поражения в войне против Украины в Латинскую Америку. План получил неофициальное название «Ноев ковчег». Переезд в Китай уже не рассматривается, поскольку там не любят проигравших. В качестве потенциального места для эвакуации соратники Кремля рассматривают Аргентину и Венесуэлу. Вы опубликовали эту информацию в своем телеграме. Откуда такой инсайт и почему мы должны в это поверить?
Ну, я никого не обязываю мне верить. Кто не хочет, не верит. К тому же я четко сформулировал, что я меньше всего хочу, чтобы мою информацию восприняли как подтверждение того, что они, вот, дескать, уже сидят на чемоданах и завтра уже отчаливают. Нет, это вспомогательный план на тот случай, если все-таки все пойдет совсем плохо, и они лишатся власти. То есть, конечно, пока они еще собираются бороться. Они не считают, что ситуация окончательно проиграна, но они видят негативный тренд. Вот. То есть вот самое главное, что я хочу, единственное, пожалуй, что я хочу, чтобы просто было понимание, что они сами для себя, вот они говорят нам, все идет по плану, но сами для себя они уже не исключают, что им придется бежать. Вот и все. Информация из двух источников. Один из них в Роснефти, достаточно высокопоставленный, и собственно, оттуда я знаю. Второй источник, он не из Роснефти, он параллельно мне сказал о том, что, ну, в целом какой-то эвакуационный план готовится. И он мне рассказал про Китай. Я дальше уже склеил, и, в общем, получилось, что, значит, сначала рассматривался Китай, потом на его место пришла Венесуэла. Вы сказали, что Китай уже не рассматривается. Я этого не говорил, я точно не знаю, но он не в приоритете. То есть после начала переговоров там поняли, что Китай, ну, на них, вот, знаете, надежды, что они не сдадут потом. Ведь ясно же, что будут требовать потом Гаага, там все дела, мировое сообщество будет давить, требовать их выдачи. И вот уверенности, что Китай не расторгует их потом, да, в своих собственных интересах. Но у них нет. Вот и в этом смысле на каком-то этапе, это было примерно в мае-июне, Венесуэла показалась им надежнее. Как-то так.
Путин явно проигрывает информационную войну Западу.
Остается ли он победителем сегодня в глазах своих избирателей?
Нет, его статус как победителя слабеет. Я бы не согласился с формулировкой о том, что он проигрывает информационную войну. Понимаете, он проигрывает не столько информационную войну, он абсолютно проиграл политически. Понимаете, ну потому что сам курс, избранный им, политический курс, направленный на конфронтацию, на возрождение средневековых практик в 21 веке и так далее, ну, авторитаризм, в конце концов, да, он сам по себе ущербный, он сам по себе неправильный, да, и какую пропагандистскую машину ты к этому не приделай, она может на время кого-то обманывать, скривлять какое-то количество, испрямлять какое-то количество кривых углов, но в конце концов она не спасет. Ну как нельзя спасти безнадежно ракового больного, так сказать, да, с помощью припудривания и там макияжа? Да? Пропаганда, информационная составляющая это макияж. Да? Но под этим лежит глубинный пласт реальных политических вещей. Готовность делиться с властью с теми социальными группами, которые хотят участвовать в политическом процессе. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот в этом трагедия Путина. Его пропагандисты работают и обманывают людей, ну, вполне профессионально. Не менее профессионально, чем это делают их коллеги на Западе или в Украине. Да? Но проблема в том, что западный курс, украинский курс сам по себе, персе в чистом виде, он правильный, он направлен в будущее. А путинский курс, он извращенный, он направлен в прошлое. Вот и все.
Скажите, а как удается Владимиру Зеленскому переигрывать Путина в информационном поле за пределами России?
Зеленский искренний, он не строит из себя того, кем не является. Люди это чувствуют. Понимаете, вот Зеленский дает интервью, и ты видишь живого человека. Он, ну, если он не знает ответа на вопрос, он говорит, слушайте, а вот это я не знаю. С одной стороны, вроде так, а с другой стороны, вроде эдак. Ну, какая нормальная реакция, нормальный человек. Путин никогда этого не продемонстрирует, того, что он что-то не знает. Он слишком озабочен, значит, ну, попытками вот выдержать вот этот образ мачо, этот образ крутого мэна, который все знает, все умеет, ничего не боится. Ну, понимаете, и это в нынешней ситуации, в ситуации, когда его армия проигрывает, ну, слишком очевидно, когда его экономика слишком очевидно трещит под ударами санкций, да и без всяких санкций, на самом деле, она там, в общем-то, совсем в незавидном положении была. Вот, социальная база у его режима умирает, протестные настроения растут, ну, то есть, объективно существующие условия, ну, не позволяют, делают вот такое поведение шапкозакидательское путинское искусственным. То есть люди, критически значимая масса людей в России и абсолютно все за пределами России уже, да, ну, за исключением уменьшающегося, стремительно уменьшающегося числа вот этих путин-ферштейров, да, авторитарной публики в западных странах, вот, за исключением этих людей, все остальные видят, что, ну, Путин искусственный. Но это как разница между вот естественным и искусственным, понимаете? Все более искусственным. Вот эта искусственность становится все более очевидной, понимаете? В этом смысле Зеленский, безусловно, привлекателен, человечен. Поэтому он выигрывает.
Аббас, на этой неделе обменяли Виктора Бута на Бритни Грайнер. Кремль развернул, как обычно, грандиозную рекламную кампанию. Своих не бросаем. Набрал ли Путин политических очков на этом человеке с мутной биографией, который 14 лет отсидел в американской тюрьме?
Нет, 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 нет. Это, ну, понимаете, это... Все такая мелочь. Ну, то есть люди видят, опять сошлюсь, если не верите мне, так сказать, на данные того же досье вчера опубликованное, да, господи, до этого там на протяжении всей осени социология это, так сказать, доказывала, да. Ну, люди видят всю глубину стоящих перед Россией проблем. Государство фактически разваливается, превратилось в failed state. Оно не в состоянии организовать, ну, ту функцию, которую должно исполнять любое государство, а взять и, значит, призвав рекрутов и отправляя их на войну, ну, нормально их экипировать, обучить, организовать, накормить, обуть, одеть, да, вооружить. Вот. Ну, любое государство это должно делать со времен Средневековья. Вот, ну, уже как минимум 300-400 лет армия организуется государством. Не за свой счет, как это было раньше. Вот. А у нас за свой счет, как будто мы в Средневековье живем. Вот. И, ну, то есть это ярчайший признак failed state. И тут Бута какого-то привезли. Кто такой там, оружием торговал. Понимаете, надо понимать, что он лузер же.
в этом дискурсе вот этого мачизма, который сформировал Путин, да, в этой, в условиях этой зацикленности на демонстрации силы, разговором с окружающим миром сверху вниз через губу, нет места лузерам. Ты кто такой? Тебя арестовали, там, поймали, значит, и ты там сидел, мы тебя вытаскивать должны. Поэтому вот эти все разговоры, что сейчас там из Бута там политическую фигуру сделают, ну, его могут по телевизору начать показывать, но это будет дутая фигура. Ему нечего предложить россиянам, понимаете? Вообще, это пустышка. В российском же вот этом дискурсе, повторюсь, зацикленном на победах, да? Так что нет, Бут – это пустышка, это ни о чем.
Но в то же время прямые эфиры, детали, подробности, как меняли, встречали, и ему вроде бы обещали даже место в Государственной Думе. Все-таки какой-то сценарий был прописан.
Не, ну подождите, им надо что-то показывать. У них там десятки новостных выпусков на их телеканалах ежедневно. Им надо там делать вид, что все идет по плану. То есть я просто говорю не о том, что они говорят, я говорю о том, как это общество воспринимает, понимаете? То есть число людей, которые верят их вот этому дискурсу, вот этому радостному, победоносному, стремительно уменьшается, снова сошлюсь на данной социологии, в том числе в упомянутой досье.
Насколько важно сегодня оставаться победителем в глазах собственного народа, чтобы продолжать войну против Украины? Или народ все вытерпит и будет продолжать поставлять пушечное мясо для фронта, не задавая лишних вопросов?
Не, конечно, степень поддержки войны падает, и лично участвовать во всем этом у людей желания нет, как мы видим. Ну, то есть, если бы оно было, мобилизация бы не понадобилась. Мобилизация именно и тому, и потому и понадобилась, что при всех формально высоких цифрах, которые нам демонстрируют кремлевские социологи, высоких цифрах поддержки войны, желающих туда пойти повоевать нету. Вот. И чем меньше степень успешности войны, тем меньше будет желающих, извините, во всем этом поучаствовать. Это прям совершенно однозначно очевидный тренд.
Допустим, Путина сместят люди из его окружения. Допустим, как вы думаете, народ выйдет на его защиту, как выходили на улицы российских городов сторонники Навального, или будет народ безмолвствует, полная тишина?
Если и выйдут на улицу, то только праздновать будут. Нет, время Путина ушло, и это чувствуют даже его сторонники, поэтому плакать по нему точно не будут, повторюсь, даже те, кто формально пока еще одобряет его деятельность. Другое дело, что я не думаю, что его сместят прямо в буквальном смысле слова. То есть я думаю, его просто уговорят выдвинуть преемника. То есть это будет формально, это будет его решение.
И последний вопрос. Важно ли Путину оставаться авторитетным политиком в глазах мировых лидеров? Или ему уже все равно, какие бы ярлыки ни вешали, пусть боятся, лишь бы не посмеивались и не жалели?
Ну, он как та лисица в басне про виноград. Значит, сейчас делает вид, что ему все равно, но, конечно, ему не все равно. Ему очень нравилось быть респектабельным, уважаемым политиком. Было видно напряжение всех этих 20 лет, с каким удовольствием он ездил, общался, договаривался, был частью вот этой вот мировой элиты. Да. И, конечно, превращение в изгоя, в маргинала, значит, оно ему не нравится, оно его пугает, хотя он усиленно делает вид, что, значит, ну ничего, можно и так. На самом деле нельзя. Эта маргинализация, в конце концов, уничтожит его режим.
Ну, с другой стороны, он же, наверное, поставил крест, что в лучшие дома Лондона его уже больше не пригласят, он с этим смирился.
Смирился, конечно, но, повторюсь, это не добавило ему радости. То есть вы же меня спросили об этом. То есть он, в принципе, ну, догадывается, что, став маргиналом, ты в конце концов все равно проиграешь. Нельзя выиграть в противостоянии со всем миром.
Суд в Москве приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии политика Илью Яшина. Причиной уголовного дела против Яшина стало его видео о преступлениях российской армии в Буче. По версии следствия, опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией. При этом Яшин озвучил позиции обеих сторон, и российского Минобороны, и украинских сил. Это самый большой срок, вынесенный в России по статье о так называемых военных фейках. Летом соратник Яшина Алексей Горинов получил 7 лет колонии. После оглашения приговора его сторонники начали аплодировать политику. Вот что сказал Яшин в зале суда. «Суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд, слишком оптимистично. Но у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение врага народа в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие, а в ответ слышали мешанину из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор. Ярким символом этого процесса стали трясущиеся руки гособвинителя. Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам. Но раз за разом вызывал смех зала и выглядел просто карикатурой. Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе. И лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране. Это конец цитаты. Конечно же, Илья Яшин получил почти 9 лет тюрьмы не за военный фейк, а за политическую деятельность. Гадать, что конкретно стало поводом для преследования политика, бессмысленно. И кто конкретно подсуетился, чтобы Яшин сел надолго, тоже не имеет значения. Работает репрессивная машина, и остановить ее может только смена власти в России. Если, конечно, придут в Кремль силы добра, а не зла. Или очередная партия войны. Тактика властей очевидна. Большой срок – это еще одно средство целенаправленного запугивания, призванного подавить в России любой протест против агрессивной войны. На встрече с журналистами Путина спросили про Яшина и его большой срок. Только за сказанные слова о войне. Президент опять сыграл свою старую чекистскую уловку. А кто это такой? Блогеры ответили ему. Ответ Путина был предсказуем. Я, мол, в дела суда не вмешиваюсь и не комментирую приговор. Так меня учили в университете на юридическом факультете. И ухмыльнулся, буквально купаясь в своей безнаказанности. Дальше без комментариев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Вел ее Мумин Шакиров. Мы вернемся через неделю. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Вы можете смотреть нашу программу на телеканале «Настоящее время» и на канале «Радио Свобода». Всего доброго!